Рассказывал Проленков мягко, спокойно поглаживал бороду обеими руками, раскладывал ее по жилету, румяное лицо его благосклонно улыбалось. — Поучает меня, как юношу, — отметил Самгин тоже благосклонно. — Конечно, Москва! Думу выспарила. Дума, конечно, может пользу принести. Все зависимо от людей. — От нас в Думу Нагайцев попал, — продолжал Фроленков. Его в 5-м году потрепали мужики. Испугался он. Продал землишку Денисову, рощицу я купил. А теперь Нагайцев вот снова в помещики потянуло. И напутал. Смиренно мудрый в графа Толстого верует, а жаден. Так жаден, что нам даже и смешно. Жаден, а не умелый. Дверь тихонько приоткрылась. Заглянул городской голова, поманил пальцами. Фроленков встал, улыбаясь, подмигнул Самгину. Приглашает. Идемте. Вышли в коридор, остановились в углу около большого шкафа. Высоко в стене было вырезано квадратное окно. Из него на двери шкафа падал свет, и отчетливо был слышен голос Ловцова. — Ты, Егерев, старше меня на добрый десяток лет, а будто друковати. Может, это ты притворяешься для легкости жизни, а? — Брось, Максим. Речь твои нам известны. Разве мужик может верить им? Видел ты когда-нибудь с их стороны заботу об нас? Одна у них забота — шкуру драть с мужика. Какую выгоду себе получил? Нам от них нет выгоды. Есть только убыток силы. Самгин понимал, что подслушивать под окном — дело непохвальное. Но Фроленков прижал его широкой спиной своей в угол между стеной и шкафом. Слышно было, как схлебывали чай с блюдечек, шоркали ножом о кирпич, прави лезвие. Старушечий голос ворчливо проговорил. — А ты пей, пей, — говорю, — гляди, опять в полицию отправят. Жирные и удушливые кухонные запахи густо вытекали из окна. — Вот, Дудорову ногу отрезали. Церкви и отечеству на славу, как ребятенки в школе поют. Вот снова начали мужикам головы, руки и ноги отрывать. А для чего? Для чьей пользы войну затеяли? Для тебя? Для Дудорова? Вот собака! — радостно шепнул Проленков. Клим Иванович Самгин выскользнул из-за его спины и, возвращаясь в комнату, подумал. — Да, вредный мужичонка, в эти дни, когда снова поставлен вопрос... Славянские ручьи сольются ль в русском море? Оно ли сякнет? Посреди комнаты стоял Денисов, глядя в пол, сложив руки на животе, медленно вертя большие пальцы. Взглянув на гостя, он тряхнул головой. — Не будет толку. С Максимкой дело не свяжешь. — Я думаю поехать в Песочное, поговорить с крестьянами непосредственно, — заявил Самгин. Денисов оживился, разнял руки и, поглаживая бедра свои, уверенно сказал. — Тоже не будет толку. Мужики закона не понимают, привыкли беззаконно жить. И напрасно это Нагайцев беспокоил вас, ей-богу, напрасно. Сами судите, что значит мириться? Это значит продажа интереса. Вы, Клим Иванович, припоручите это дело мне, да куму, мы найдем средства мира. Явился Фроленков и, улыбаясь, сказал. Ругаются. Бутылочку выпили, и пошла пылать словесность. Вот тоже и вино. Запретили его, и везде самогон начался. Ханчу угонят, древесный спирт пьют. — сердито заговорил Денисов. Фроленков весело, но без зависти дополнил. — А монастырь? Тихо, тихо. Продает водочку по пятишнице склянку. — Чай пить, чай пить! — пригласила фронтовато разодетая Софья и, взяв Самгина под руку, озабоченно начала спрашивать. — вы согласны с тем, что поворот интеллигенции к религиозному мышлению освобождает ее из тумана философии Гегеля и Маркса, делает более патриотичной, и что это заслуга Мережковского?
И понять даже нельзя, о чем спрашивает,
— с восхищением прорычал Денисов, шлепнув дочь ладонью по спине. Фроленков, поддержав его восхищение, звучным смехом прибавил.
Иной раз соберутся они, молодежь, да и начнут козырять. Сидишь, слушаешь, и верно, все слова русские, а смысл не поймать.
Клим Иванович Самгин видел, что восторги отцов плотского и духовного не безразличны девицы. Румяное лицо ее самодовольно пылает, кругленькие глазки сладостно щурятся. Он не любил людей, которые много спрашивают. Ему не нравилась эта пышная девица, мягкая, точно пуховая подушка. И он был доволен, что отцы, помешав ему ответить, позволили Софье забыть ее вопрос, поставить другой.
«Вы знаете профессора Пыльникова, да? Не правда ли, какой остроумный и талантливый? Осенью он приезжал к нам на охоту. Тут у нас на озере масса диких гусей».
«Да, диких», — скептически вставил Денисов. Дочь рассказывала. «Их было трое. Один поэт, огромный такой, и любит покушать. Другой неизвестно кто».
«Известно», — сказал Фроленков. «Разжалованный чиновник какой-то. Тагильский фамилия».
«Однофамилец», — подумал Самгин, но все-таки спросил, каков он с собой.
«Неприятный», — сказала девушка, наморщив переносе.
Самгин невольно и утвердительно кивнул головой.
«Небольшой такой, хворый, седой, молчаливый», — добавил Фроленков к слову крестницы.
Девица снова начала ставить умные вопросы, и Самгин, достаточно раздраженный ею, произнес маленькую речь. «Вас очень многое интересует», — начал он, стараясь говорить мягко. «Но мне кажется, что в наши дни интересы всех и каждого должны быть сосредоточены на войне. Воюем мы не очень удачно. Наш военный министр громогласно в печати заявлял о подготовленности к войне. Но оказалось, что это неправда. Отсюда следует, что министр не имел ясного представления о состоянии хозяйства, порученного ему. То же самое можно сказать о министре путей сообщения». Указав на отсутствие согласованности дорожного строительства с целями военной обороны, он осторожно поговорил о деятельности Министерства финансов. «Живем в долг на займы у французских банкиров. Задолжали уже около 20 миллиардов франков». Начал он свою речь для того, чтобы заткнуть рот просвещенной девицы, но быстро убедился, что он репетирует, и удачно. Убедило его в этом напряженное внимание Фроленкова и Денисова. Кумовья сидели, не шевелясь, застыв в неподвижности до того, что Фроленков, держа в одной руке чайную ложку с медом, а другой, придерживая стакан, не решался отправить ложку в рот, мед таял и капал на скатерть. А когда безмолвная супруга что-то прошептала ему, он в ответ ей сердито оскалил зубы. Денисов сидел, отвалясь на спинку стула, выкатив глаза, положив тяжелую руку на круглое плечо дочери, и вздыхал, посапывая. Внимание! Так наглядно выраженное крупными жителями маленького, затерянного в болотах города, возбуждало красноречие и чем-то обнадеживало Клима Ивановича. Наблюдая за ними, он попутно напомнил себе, что таких миллионы, и продолжал говорить более смело и твердо. «Прибавьте к этому, что у нас, возможно, нечто фантастическое, уродливое, недопустимое в Европе. Я имею в виду Распутина. Вероятно, половину всего, что говорится о его влиянии на царицу и царя, половина этого выдумки, сплетни. Но все же остается факт, в семье царя играет какую-то роль. Темный человек, малограмотный, продажный. Вы слышали вчера проповедника, которого я знал юношей, когда он был столяром. Этот человек жалкий, человек, так сказать, засоренного ума, но он честный, искренне верующий в Бога, возлюбивший людей. Распутин, по всей видимости, не таков». Фроленков больше не мог молчать. Он сунул ложку в стакан, схватил рукой бороду у подбородка, покачнулся, под ним заскрипел стул.
— Ведь вот как! Правда-то звенит!
— Что же делать-то? — прискорбно спросил Денисов. — Ах ты, Господи! Надобно расширить круг внимания к жизни! — докторально посоветовал Клим Иванович. — Вы, жители многочисленных губерний, уездов, промысловых сел, вы — настоящая Русь! Подлинные хозяева ее, вы сила, вас миллионы. Не миллионеры, не чиновники, а именно вы должны бы править страной, вы демократия. Вы должны посылать в Думу не Нагайцевых, вам самим надобно идти в нее.
— А дела-то как? — ноющим тоном спросил Фроленков.
— В делах стеснение, — угрюмо зарычал Денисов. — Война это, покою нет. Дела спокоя требуют.
— Да вот мужики там, в кухне, — вспомнил Фроленков.
— Да пошли ты их к чертовой матери, — мрачно зарычал Денисов. — Пускай на постояло идут. — Завтра скажи, завтра поговорим. — Вы, Клим Иванович, предоставьте нам все это. Мы Нагайцеву скажем, напишем. Пустяковое дело, вы не беспокойтесь, мужика мы насквозь знаем.
Фроленков послал к мужикам жену, а сам встал и, выходя в соседнюю комнату, позвал. — Кум, поди-ка сюда. Воспользовавшись уходом отцов, девица Софья тотчас спросила. — Вы читали книгу Родионова «Наше преступление»?
— Нет, — сухо сказал Самгин. Ей было жарко.
Сильно подрумяненная теплом и чаем, она обмахивала толстенькое личико платком в кружевах. Пухлая ручка мелькала в глазах Самгина.
«Горничная», — определил он, а девица говорила бойко и торопясь.
«Замечательная. Он земский начальник в Боровичах. Он так страшно описал своих мужиков, что профессор Пыльников, он тоже из Боровичей, сказал, все это верно. Но Родионов уже хочет восстановить крепостное право. Скажите, крепостное право нельзя уже возобновить?»
— А вам хочется, чтобы постановили?
— Я не понимаю политики, не люблю, но надо же что-нибудь делать с мужиками, если они такие.
Выглянув из двери, Фроленков спросил. — В стуколку не играете?
— Нет. — Авраамс?
— Кажется, могу.
— Тогда пожалуйте, до ужина схватимся, поиграем. Клим Иванович был удовлетворен своим выступлением. Кумовья все больше нравились ему. Он охотно сел играть, играл счастливо, выиграл 83 рубля. И когда прятал деньги, у него даже мелькнуло подозрение.
Точно взятку дали. Впрочем, за что?
Я иногда бываю несправедлив к людям. Потом сытно ужинали, крепко выпили. Самгин лег спать, не помня себя, и был разбужен Денисовым около полудня.
— Надо вставать, а то не поспеете к поезду, — предупредил он. — А то, может, поживете еще денечек с нами. Очень вы человек по душе нам. На ужин мы бы собрали кое-кого, человек пяток, десяток для разговора, ась.
Самгин сказал, что он тоже очень рад знакомству с такими почтенными людьми, но остаться не может, надобно ехать в Ригу.
Все по военным делам. Эх, война, война.
Часа три до Боровичи. Он качался в удобном, на мягких рессорах тарантасе. В Боровичи попал как раз к поезду, а в Новгороде повторилось, но еще более сгущенно, испытанное им. В буфете, занятым офицерами, маленький старичок-официант, бритый, с лицом католического монаха, нашел Самгину место в углу за столом, прикрытым лавровым деревом. Две трети стола были заняты колонками тарелок, на свободном пространстве поставил прибор.
Делая это, он сказал, что поезд в Ригу опаздывает, и неизвестно, когда придет.
Станция загромождена эшелонами сибирских солдат, спешно отправляемых на фронт. Задержали два санитарных поезда в Петроград, а тут еще беженцы из Польши толкутся. «Знает, что говорит члену Союза городов», — отметил Самгин и спросил. «Беспорядок?» «Сами в себе запутались, тяжело глядеть», — сказал старичок. Обычный шум мирной работы ножей и вилок звучал по-новому, включая в себя воинственный лязг ножен сабель. За окнами на перроне ревела, пела и крякала медь оркестра. Музыку разрывали пронзительные свистки маневровых паровозов, тревожные сигналы стрелочников, где-то близко гудела солдатская песня. Офицерство, туго связанное ремнями портупей, вело себя размашисто и очень крикливо. Было много женщин и цветов, стреляли бутылки шампанского. За большим столом посредине ресторана стоял человек во фраке с раздвоенной бородой, высоколобый, лысый, и высоко, почти над головою, держа бокал вина, говорил что-то. До Самгина долетали только отдельные слова.
«Наша ошибка не следовало, и мы в 71-м году могли, и вместо группы маленьких государств получили Германию». «Успокойся, папаша!» — кричал молодой звонкий голос. «Возвратим пруссаков в первобытное состояние! За нашу армию! Ура!» «Ура!» — кричали охотно, хотя и не стройно. Кто-то предложил «Здоровье его величества отставить!» «Почему?» «Кто это смел?» «В кабаке не место славить государя!» «Верно!» «Нет, позвольте!»
Блаженно улыбаясь, к лавровому дереву подошел маленький тощий офицер и начал отламывать ветку лавра. Весь он был новенький, на нем блестели ремни, пряжки, сияли большие глаза. Смуглое остроносое лицо с маленькой черной бородкой заставило Самгина подумать: «Д'Артаньян». Он был сильно пьян, покачивался, руки его действовали неверно, ветка не отрывалась. Тогда он стал вытаскивать саблю из ножен. Самгин встал со стула, сообразив, что если воин начнет пилить или рубить лавр, сабля ударит. Самгин поспешно шагнул прочь, остановился у окна. Подбежал старичок-официант. «Позвольте я ножичком». Офицер, улыбаясь, посмотрел на него, пробормотал: «Пшел прочь». Взмахнул саблей, покачнулся назад и рубнул дерево. Отлетело несколько листьев, сабля ударила по тарелкам на столе. Сбоку Клима Ивановича что-то рявкнуло и зарычало. Он взглянул в окно. Отделенный от него только стеклами двойных рам, за окном корчились страшно гримасничие бородатые зубастые лица. Сабля офицера не испугала его, но эти два лица заставили вздрогнуть. Вот их уже не два. Опять, 10 и больше, оскаливая зубы, невероятно быстро умножаются. Двое рассказывают, взмахивая руками, возбуждают неслышный смех группы тесно прижавшихся друг к другу серых, точно булыжник, бесформенных людей. Они все плотнее наваливаются на окно, могут выдавить стекла, вломиться в ресторан. Какие-то секунды Самгин чувствовал себя в состоянии близком обмороку. Два дородных жандарма вели рубаку, их сопровождал толстый офицер. Старичок, собирая осколки тарелок, рассказывал ворчливо: «Каждый день что-нибудь эдкое вытворяют. Это второй сегодня. Одного тоже отвели в комендатуру, забрался в дамскую уборную и начал женщинам показывать свою особенность». «Дайте мне кофе», — попросил Самгин. За большим столом военные и штатские люди, мужчины и женщины, стоя с бокалами в руках, запели «Боже, царя храни», отчаянно громко и оглушая друг друга. Должно быть, не слышишь, что поют неверно, фальшиво. Неистовое пение оборвалось на словах «сильной державы», кто-то пронзительно закричал: «Как вы смеете сомневаться в силе императорской армии?» «Следует занавешивать окна», — сказал Самгин, когда старик подал ему кофе. — «Занавеси взяли для госпиталя. А, конечно, следует. Солдатам водки не дают, а офицера, извольте видеть. Ведь не одним шампанским питаются. употребляют напитки покрепче.
Самгин искоса посматривал на окно. Солдат на перроне меньше, но человека три стояло вплоть к стеклам. Теперь их неясные, расплывшиеся лица недвижны, но все-таки сохраняют что-то жуткое от безмолвного смеха, только что искажавшего их.
«Собраны защищать Отечество», — думал Самгин. «Как они представляют себе Отечество?»
Этот интересный вопрос тотчас же и с небывалой остротой встал перед ним, обращаясь к нему, и Клим Иванович торопливо нашел ответ.
«Представление. Отечество недоступно человеку массы. Мы не русские, мы самарские. Отечество — это понятие интеллектуальной силы. Если нет знаний истории Отечества, оно не существует».
Людей в ресторане становилось все меньше. Исчезали одна с другой женщины, но шум возрастал. Он сосредоточивался в отдаленном от Самгина углу, где собрались солидные штатские люди, три офицера и высокий лысый человек в форме интенданта с сигарой в зубах и с крестообразной черной наклейкой на левой щеке.
— Учиться нам следовало бы, учиться, а не драться, — гулким басом говорил он. «Драться мы умеем только с турками, да и тех не дают нам бить».
Бисмарк сказал, и помер, и все мы помрем.
История — результат культурной деятельности интеллигенции, конечно, это так.
Учение о роли классов в истории — это одна из бесплодных попыток теоретического объяснения социальных противоречий. Не буржуа, не пролетарии пишут историю, а некто третий.
Некто в сером. Неуместно. — подсказала память.
Он смотрел в маленький черный кружок кофе, ограниченный краями чашки, и все более торопливо пытался погасить вопрос, одновременно вылавливая из шума различные фразы.
«Для меня Отечество — нечто, без чего я не могу жить полной жизнью».
«Господа, разрешите напомнить, здесь не место для политических споров!» — внушительно крикнул кто-то.
«И для споров с самим собою», — добавил Самгин, механически продолжая спор.
«Неверно, в Париже интереснее, приятнее жить, чем в Петербурге.
Мы проиграли в Польше, потому что нас предают евреи. Об этом еще не пишут газеты, но об этом уже говорят.
Газеты в руках евреев. Предательство этой расы, лишенное Отечества Богом, уже установлено», — резко кричал, взвизгивая на высоких нотах, человек с лысой головой, в форме куриного яйца, с красным лицом, реденькой серой бородкой. — Черт возьми! Но позвольте же, имею я, землевладелец, право говорить об интересах моего хозяйства? — Не имеете! Во время войны все права граждан законно узурпирует государь-император. Пронзительно зазвенел колокольчик, и раздался крик. — Поезд на Ригу подходит!
Суматошно заскрипели стулья и столы, двигаясь по полу, задребезжала посуда, кто-то истерически завопил. —
Господа, в этот роковой час!
— Да почему роковой, черт возьми!
Через десяток минут Самгин сидел в вагоне второго класса. Вагон был старый, изъездился, скрипел, гремел и подпрыгивал до того сильно, как будто хотел соскочить с рельс. Треск и судороги его вызвали у Самгина впечатление легкости, ненадежности вагона, туго нагруженного людьми. Три лампочки по одной у дверей, одна в середине вагона, тускло освещали людей на диванах, на каждом по три фигуры. Люди качались, и можно было подумать, что это они раскачивают вагон. У окна сидел и курил человек в поддевке, шелковой шапочке на голове. Белая борода его дымилась, выпуклыми глазами он смотрел на человека против его. Сумрак показывал всех людей уродливыми. Это очень совпадало с настроением Самгина. Он чувствовал себя усталым, разбитым, встревоженным и опускающимся в бессмыслицу Иеронима Босха.
Грустно вспоминался маленький городок, прикрепленный к земле десяткам церквей, теплый, ласковый дом Денисова, умный красавец Фроленков. Человек с лицом дога, окутанный клетчатым пледом, вполголоса говорил:
«Понимаешь, хозяин должен знать хозяйство, а он невежда ничего не знает. Закладывали казармы императорских стрелков, он, конечно, присутствовал. Удивительное, говорит, дело. Кладут в одно место всякую дрянь, поливают чем-то, а выходит крепко. Постой, погоди, басом и с радостью негромко вскричал седобородый. Это же замечательно, это его представление о государстве. Ну, он едва ли способен на иронию. Это о царе, говорят. Решил Самгин, закрывая глаза. В полной темноте звуки стали как бы отчетливее. Стало слышно, что впереди, на следующем диване у двери, струится слабенький голосок, струится, выговаривая четко. Мы почти уже колония. Металлургия наша на 67% в руках Франции. В деле судостроения французский капитал имеет 77%. Основной капитал всех банков наших 585 миллионов, а иностранного капитала в них 434. В этой последней сумме 232 миллиона французских.
Вероятно, какой-нибудь нищий, — подумал Самгин. Еще один тагильский, помешанный на цифрах.
Мы воюем потому, что господин Пуанкаре желает получить реванш за 71-й год, желает получить обратно рудоносную местность, отобранную немцами 43 года тому назад. Наша армия играет роль наемной.
Негромкую речь прервал возмущенный возглас. Ах, вот в чем дело. Вы излагаете воззрение анархиста Ленина, да? Вы так называемый большевик. Нет, я не большевик. О, полноте, я грамотен. Но Ленин — человек, который отлично умеет считать. — Подожди, Игорь, — вмешался третий голос, а четвертый сказал бы совито. — Поспорить успеем. — Так говорите, Ленин? — Считают у нас плохо, — сказал седобородый, кивнув головой. — Основная наша промышленность, текстиль, вся в наших руках. То есть в руках Второвых, Рябушинских, ну а как же иначе? Снова и сначала невнятно сквозь оживленные голоса пробился слабый голос, затем Самгин услышал.
Если откинуть фантастическую идею диктатуры пролетариата, у Ленина многому могли бы поучиться наши министры. Он экономист исключительных знаний и даровитости. Да, на мой взгляд, и диктатура рабочего класса.
Резко свистнул локомотив и тотчас же, как будто наткнулся на что-то. Загрохотали вагоны, что-то лопнуло, как выстрел, заскрежетал тормоз, кожаная женщина с красным крестом вскочила на ноги, ударила Самгина чемоданом по плечу, закричала: «Ой, боже мой, что же, это что?» Все люди проснулись, вскочили на ноги, толкая друг друга, побежали к дверям.